Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, отец 12 детей и дедушка 43 внуков, и Павел Сурков, писатель, культуролог, продюсер, арт-директор премии «Папа года», и мы сегодня говорим об отцовстве. А в начале нашей беседы, уважаемые гости, синхронно отослали нас к великим образцам прошлого. Мы уже упоминали Библию, Писание и Древний Рим, и классическую русскую литературу, но все это было давно, хотя остается вечным и актуальным, но тем не менее. Вот мы, как папы с детьми, все равно обращены на современную культуру, в которой живем, на самую современную, на фильмы, которые выходят, на книги, которые сегодня выходят, на мультфильмы, которые дети смотрят в огромных количествах, и ничего с этим невозможно поделать, как бы не хотелось. Ну, по крайней мере, у меня так. Есть ли, вот, Павел, к вам как к культурологу вопрос, в современных образцах культуры это тема отцовства, то, на что можно опереться, тот повод для разговора, может быть, с ребенком о правильных отношениях, а даже, может быть, даже более важно, пример для себя, который можно внутренне принять и его как-то осмыслить.
Да, безусловно.
Например.
Ну, а что мы не возьмем? Смотрите, на самом деле время, даже очень короткий промежуток времени, это лучший судья, это самый главный рефери того, что хорошо, а что плохо. Как правило, то, что плохо, в истории даже на очень коротком промежутке не остается. А то, что хорошо, выкристаллизовывается и продолжает существовать. Плохой фильм мгновенно забывается. Плохую книжку никто не будет читать. Плохие стихи никто не будет учить наизусть. И если мы возьмем даже то, что попадает в массовую культуру, не всегда плохо. Ну, правда.
Я и не употреблял этот термин в негативной коннотации.
Я знаю и полностью с вами согласен. Здесь нет никакой негативной коннотации. Потому что, ну, что может быть более массовым, чем сказки Пушкина? Ну, в самом деле. Ничего. Но все их вот на протяжении уже почти 200 лет их читают. Да, пожалуйста. Массово, массово. Попробуйте сказать, что это плохо. А дальше мы начинаем смотреть. Как правило, в очень многие... И современная массовая культура тему отцовства постоянно поднимает. Если есть хоть малейшая претензия на глубину понимания характера и на глубину понимания героя, это касается, как правило, ну, европейской и русской культуры тоже, потому что мы с вами все равно находимся в христианском дискурсе. И в этом дискурсе тема отцовства была, есть и будет всегда. И она всегда будет затрагиваться. Что ни возьми, ну, Господи, «Звездные войны».
Люк, я твой отец.
Люк, ну, изначально Джордж Лукас сказал, это история одной семьи. И это правда история одной семьи. И даже, извините, 8-й эпизод заканчивается тем, помните, что Люк говорит Кайло Рену? Он говорит, я всегда буду с тобой, как и твой отец.
И это увидимся, малец.
Да, увидимся, малец, да, вот. И я думаю, что в 9-м эпизоде этот вопрос будет поднят очень остро. Взаимоотношения Кайло Рена, главного антагониста, с его отцом. Я думаю, что нам стоит ждать интересных сюрпризов.
Как вам кажется, вот, допустим, этот пример, или, может быть, сейчас другие всплывут в разговоре, ведь это же можно посмотреть просто как, ну, вот, блокбастер.
Можно.
То есть нужно как-то глубоко задуматься публике, смотрящей этот фильм, что это на самом деле здесь есть тема отцовства, тема семьи, как на себя это применить. То есть надо какую-то духовную работу совершить.
Ну, если мы не будем совершать духовные работы, а что такое духовная работа? Это мыслить.
А мы готовы сегодня так воспринимать образцы массовой культуры?
А это зависит от человека. То есть, если человек готов мыслить, он будет мыслить. Если человек мыслить не готов, он постепенно, я сейчас, наверное, жесткую вещь скажу, он начнет утрачивать человеческий облик и превратиться просто в биологическую функцию. А это страшное дело. Но все-таки в человеке его душа-то сильнее, чем тело. И поэтому рано или поздно душа ответит ему на то, что она воззовет к нему в первую очередь, чтобы он как-то с ней поработал. И тогда человек начнет эту тяжелую, но безумно интересную духовную работу. Это вот то, что я бы хотел как раз добавить, да, к тому, что и отец Александр сказал, о чем вы спрашивали. Это же всегда очень важно в отношениях отца и сына, когда это получается. Я для себя выработал одно очень простое правило. Вот этот маленький человечек, который находится передо мной, он личность. Внутри этого маленького тельца живая душа. Он отдельный, очень-очень важный человек. Поэтому то, что он вдруг сейчас по малолетству ограничен в каких-то физиологических вещах, ничего страшного в этом нет. Мы же помогаем старушке перейти через дорогу. Помогаем. Мы же подаем руку женщине, которая спускается по лестнице или выходит из автобуса. Подаем. Точно так же здесь. Мы должны просто какое-то время, немножко ему помочь в каких-то физиологических вещах. Но пока он не может еще выразить что-то словом, пока он не может куда-то пойти, надо немножко потерпеть, и относиться к нему надо как к отдельной личности со своим характером, и помогать ему, просто помогать ему, поддерживать его. Это тоже некая часть осмысления иной живой души, другой души, которая рядом с тобой сосуществует.
Я тоже помню это прозрение, когда я вдруг понял, что я к первому ребенку отношусь как к кому-то, кого нужно как-то окружить заботой и помощью, но не как к человеку, не как к личности. И когда родился второй ребенок, себе напоминал, что надо с самого первого дня видеть именно личности. По-моему, Януш Курчик, да, говорил, что нет детей, есть маленькие взрослые или как-то маленькие люди. Отец Александр, если возвращаться к вопросу о образцах массовой культуры, для вас, как для пастора и отца, есть там то, что, не вредно, ведь обычно массовую культуру принято ругать.
Во-первых, Павел привел очень хороший, им даже немножко неожиданный пример про Александра Сергеевича Пушкина. Это прекрасно. И, безусловно, в культуре и новейшей, можно чуть-чуть растянуть период, есть много исключительно высоких образцов. Вот я могу поделиться просто своим опытом. Вот я видел много замечательных фильмов по телевизору, когда был мальчишкой. Вот тогда телевидение показывало лучшие фильмы. Оно было, выполняло свою воспитательную функцию, которую сейчас, к сожалению, не выполняет, поэтому и говорится о массовой культуре, потому что под массовой культурой подразумевается, какие-то, то, что культуры можно называть с большой-большой оговоркой. Так вот, например, для меня и остается, и тогда было очень таким сильным впечатлением, это, допустим, шедевры немого кино. Вид искусства, уже отделившийся, сформировавшийся, он, перестал развиваться, оно застыло, но при этом достигли просто ряда настоящих шедевров авторы немого кино. Сейчас совсем кратенько, есть такой фильм Бастера Китона, называется «Три эпохи».
Это современник Чарли Чаплина, правда, менее известный как-то в массовом сознании, чем Чарли Чаплин.
Чарли Чаплин, наверное, выше, но они вполне достойны.
Они, мне кажется, по значимости для американского кинематографа сопоставимы абсолютно. Вполне, просто да. Почему-то один более известен.
Классический треугольник. Бастер Китон, он и небольшого роста, и немножечко так он играет, немножко недотёпу такого. И несмотря на все трудности, он выходит победителем в каменном веке, в римскую эпоху и в начале 20 века. Ситуации разные, и очень характерный конец, просто необыкновенно, он, можно сказать, пророческий. Значит, вот он, наконец, вот преодолел все трудности, выходит в шкуре из пещеры, за ним супруга тоже в шкуре, он свистит и выбегает гурьба ребятишек, все они в шкурах, и, значит, идут на прогулку. Вот римская эпоха, он в тоге, выходит из дома, вслед за ним жена тоже, значит, Матрона, он свистит, выбегает четверо ребятишек. 20 век, он в смокинге, в цилиндре, жена в платье, выходит из дома, свистит, выбегает собачка.
Просто смешно и грустно.
Да-да-да, просто пророческий такой фильм. И вот у этих людей можно очень многому поучиться. Вот Павел видит глубокие смыслы в современном искусстве, и для этого надо вот некое искусство иметь, чтобы увидеть. Вот я с интересом слушал и вот использовать для себя. А вот это искусство, оно как бы вот оно очень назидательное, без вот этой, ну, вот навязывания своего мнения. Вот люди живут вот на экране и вот показывают, как в этой, пусть, значит, уже ушедшей как бы в прошлую жизнь, но жизнь-то повторяется, вот как преодолевать жизненные трудности. Это вот такие очень и очень поучительные фильмы, и таких произведений вот в широком смысле в культуре, не говоря только о кинематографе, и в отечественном, и зарубежном, ну, огромное количество. Их нужно отыскивать, их, мне кажется, нужно как-то систематизировать, их нужно коллекционировать. Сейчас у нас, вот, пожалуйста, там есть накопители, и вот говорят все там, в телевизоре зло, я согласен, в телевизоре зло, а кто тебе мешает собрать вот просто видеотеку или там аудиотеку, ну, какую-то вот коллекцию хороших, настоящих произведений, и давать их детям. Причем вот я хочу подчеркнуть, и это особенность детского восприятия. Дети – консерваторы. Им не нужно то разнообразие, которое им предлагает современная как раз масс-культура. Вот возьмите отечественные мультфильмы, там очень мягкая и плавно меняющая цветовая гамма, в отличие от современных, которые просто бьют по глазам и по психике. Пожалуйста, соберите вот эти и отечественные, и зарубежные мультфильмы, которые вот на ваш вкус вот представляют несомненный интерес и принесут ребенку пользу, и показывайте ему. Подчеркиваю еще раз, дети-консерваторы, им не нужно новое. Не зря вот всякие курочки-рябы с бесконечными повторами. Это соответствует детской психологии. Я по своим детям это заметил. Они с удовольствием слушали одни и те же сказки. Они уже вот знают, они знают, как они будут переживать, какие моменты, как на них действуют. И заметьте, что и взрослый человек, он любит возвращаться к тому, что когда-то он видел или читал, и знает, какое это впечатление у него произведет, и в чем-то по-новому. И вот вполне можно сейчас, когда в интернете есть все, вот создать такую вот воспитательную, воспитывающую и развивающуюся коллекцию вот каких-то произведений.
Павел, а вы что думаете?
Я думаю, что дети идеально чувствуют фальшь. Ребенка невозможно обмануть. Это... Часто говорят, вот, обманули как ребенка. Нет, друзья мои, ребенка обмануть невозможно вообще. И вот здесь задача родителей, она чрезвычайно, на мой взгляд, важная. Это понять, у детей рано или поздно складывается свой собственный культурный контекст. Они начинают читать что-то, что, может быть, не читали их родители. Смотреть тоже что-то, что не читали их родители. Ну, бывает, выходят новые книжки, появляются новые фильмы, новые мультфильмы. Не все они плохи, а некоторые очень хороши. И вот тут важно вовремя отследить, потому что многие родители, ну, он там что-то такое смотрит, неважно, главное, чтобы тихо сидел. Он там что-то такое читает, и слава богу, что читает. Некоторые вообще ничего не читают. А попробуйте-ка, возьмите-ка детскую книжку и почитайте ее. Поймите, про что читает ваш ребенок. Что же ему там такое нравится, что вдруг он весь вечер напролет не может от этой книжки оторваться. А посмотрите вместе с ним тот мультфильм или тот фильм, который вдруг так его увлек. Может быть, вам на первый раз покажут, что там что-то наивное, простое, глупое. но ведь что-то ребенок в этом видит. И попробуйте понять, а что же он увидел в этой истории, что же его зацепило, что же его так вовлекло, что он слушает об этом. Мне по-долгому им приходится и преподавать детям, и работать с детьми, с разными совершенно. Самый мой любимый возраст, с детишками, с которыми я люблю общаться, это детишки от 3 до 7. Вот с ними очень интересно. Почему? Потому что они всегда проверяют меня на две вещи. Они проверяют любую систему на целостность, то есть, а можно ли разрушить правила. И когда выясняется, что при разрушении правил, ну, происходит что-то, что им не нравится, они моментально начинают играть с тобой по правилам. Потом они проверяют систему на табуированность. А если я сделаю что-нибудь такое, что запрещено? Ну, дальше ты ему говоришь, ну, хорошо, ну, ты сделал вот что-то плохое. Бросил мячик, накричал на товарища. Тебе это понравилось? Ну, как ты считаешь, тебе приятно было бы это увидеть? Неприятно, понимает он. И дальше вовлекается, вот тут-то с ними и можно поговорить, по-настоящему поговорить и понять, а что же они действительно любят, почему они любят эту сказку, что им там нравится. И дальше говорить с ними очень-очень серьезно, на очень серьезные вещи. Поверьте, дети многие вещи понимают гораздо лучше взрослых. Они вне сиюминутного контекста. Перед ними вечность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Ильишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, и Павел Сырков, писатель, культуролог, продюсер, арт-директор премии «Папа года», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот хорошо, если ребенок читает книжку или смотрит мультфильм, который, может быть, родитель не считает художественно ценным, но ребенку нравится, и хорошо, если это безобидный, так в грубых категориях, фильм или книга. Но я помню, недавно была история, ну, как недавно, несколько лет назад, ее обсуждали, что называется, в благосфере, когда подросток, уже подросток, увлекся музыкальной группой, в текстах которой очень много обсценной лексики. Угу. Ну, вот такой жанр. И папа, желая свое чадо оградить от этого, начал думать, что ему с этим делать. И не пошел по пути запрета, а пошел по пути, собственно, знакомства с этой музыкой, слушания этой музыки, как-то, ну, если угодно, погружение в эту музыку, вот с этой всей лексикой, вместе с ребенком. По сути, вот следуя тому, той матрице, о которой вы сейчас говорите, с одной стороны. С другой стороны, это возникла дискуссия, вопрос, а надо ли так делать в таком случае? Вот,
а чем закончилась эта история?
А я, честно говоря, не помню, но мне кажется, здесь сам вопрос стоит очень остро. Отец Александр, а что вы об этом думаете?
Тут важно, конечно, вот знать развитие этой истории, но вот могу сказать о таком примере, для меня очень ярком и авторитетном. Покойная крестная моей матушки, человек с очень тонким юмором, чувством юмора и очень высоко духовный человек. Вот, рассказывала, как она садится в автобус, вот, с трудом забирается, старушечка, садится на переднее сиденье, тогда в автобусах переднее сиденье было лицом к салону, и на удивление всей сидящей публики достает газету «Советский спорт» и начинает изучать. Говорит, я же должна знать, чем интересуется мой младший сын. Вот самое время в автобусе, до другого времени тратить не нужно. Так вот, она изучала этот советский спорт, чтобы понимать, чем интересуется ее сын. Если папа поступил, исходя из этого, и вот возник диалог, о котором говорит Павел, то это, мне кажется, очень правильный подход, и он всегда должен возникать, или там периодически. Просто я бы хотел сказать, что очень важно, пока вот детки маленькие, постараться привить им вкус. Вот показать, вот это действительно хорошо, потому что действительно хорошо. чтобы дети вот почувствовали, чтобы можно было сравнивать. Смотри, вот ты смотришь, ну, тебя это привлекает, да, конечно, там ярко, там, тра-та-та, но это же не глубоко, не серьезно, вот, а вот такие произведения, и ты сам понимаешь, что они лучше. Вот это очень важно. И, конечно, необходим, прежде всего, необходим постоянный контакт, который нельзя терять. Если он есть, тогда можно какие-то искривления исправлять. Если он, к сожалению, утрачен, нужно приложить все усилия, чтобы его восстановить. Иначе ребенка можно упустить, потому что он вот может захлебнуться в этих самых бурных и не всегда чистых водах современной поп-культуры.
А про этот пример могу сказать одну очень простую вещь, что если, ну, папа правильно, правильно папа сделал, что он должен был понять, почему ребенку это нравится. Я думаю, что нравится как раз по тому же правилу. Правилу преодоления табуированности и попытку нарушить табу. Ну, нельзя же ругаться, нельзя плохие слова произносить. А тут взрослые дяди плохие слова говорят под музыку. Ну, бывает такое, а ну, невидаль какая. Если в этот момент папа может объяснить ему, ну, что, ну, например, посмотри, слова плохие, музыка хорошая. Ну, вдруг музыка действительно хорошая. Я не знаю, о каком коллективе в данном случае идет речь. Или, а вот давай посмотрим, как можно было бы, а где истоки такой музыки? А откуда она идет? Почему она такая? Почему люди так вдруг решили выражаться? Это, на самом деле, развивает еще и папу. Потому что папа может выстроить действительно систему доказательств, но не как запретов, а как объяснение процесса.
Углубиться в историю скоморошества.
А почему бы и нет? Да. Да, да, например. И это такой будет хороший исторический экскурс, который отец совершит вместе со своим ребенком. По-моему, отличная история.
Нет, это будет развивать их обоих, и того, и другого.
Нам часто хочется, чтобы наши дети, ну, интересовались тем же, чем в свое время интересовались мы. Ну, по крайней мере, не знаю, может быть, я так зря обобщаю, но, допустим, вот я очень в детстве любил фильм «Д'Артаньян и три мушкетёра», и мне бы очень хотелось, чтобы мой сын как-то посмотрел его, и мы там часть с ним вместе смотрели, и я видел, что ему интересно, как и все интересно смотреть, но вот вау-эффект на него это не произвело. И приходит мысль о том, что надо, видимо, в какой-то момент сказать себе: вот стоп, я ребенка, ну, что называется, отпускаю, я не навязываю ему того, что мне кажется очень правильным. Если ему это не нравится, я слежу за его вкусом, за его реакцией, пытаюсь поймать как бы его настроение и к нему подключиться. Или как? Вот как вы, как с точки зрения отцов, тут думаете об этом?
Можно, да? Конечно. Смотрите, я вот, например, искренне хочу не чтобы ему было интересно увлекаться тем же, чем увлекался я. А я-то хочу, чтобы мне хватило сил, здоровья и интеллектуальных способностей увлечься тем, чем будет увлекаться там через 10 лет он. Вот этого мне хочется. С Д'Артаньяном отличный пример. Нравился Д'Артаньян человеку с более старшего поколения. Прекрасная история, прекрасный фильм. Прекрасный сюжет про дружбу, про благородство, интересные приключения, яркие характеры, актеры отличные, песни замечательные, все хорошо. У ребенка нет вау-эффекта. Но, наверное, ребенку нравится что-то еще. А дальше ведь можно вместе с ребенком сесть и посмотреть. Слушай, а может, есть какая-то тоже история, когда четыре темперамента подружились и что-то вместе такое сделали? И тут папа вместе с ребенком прекрасный пример современной культуры найдет этот пример, наверняка будет ближе ребенку. В случае с Д'Артаньяном, ну, понятно, да, где у нас еще, в каком литературном и художественном произведении тоже в основе лежат четыре темперамента, как и в «Трех мушкетерах». Это же описание четырех темпераментов: холерик, Д'Артаньян, сангвиник, Портос, флегматик, Атос и меланхолик Арамис. Четыре темперамента вместе сила. Где еще четыре темперамента? На куда бы вписались четыре мушкетера? Они бы вписались в Хогвартс. Четыре факультета: Гриффиндор, Равенкло, Хаффлпаф и Слизерин. Тоже четыре. Вот давай, а давай подумаем, куда бы распределила шляпа Д'Артаньяна, куда бы он попал, а Портос куда бы попал, а Арамис. Вот отличная же игра. И дискурс не нарушается, и смотреть интересно. А там, глядишь, и сказку можно придумать про приключения Д'Артаньяна в школе Хогвартс. Почему нет?
Да, Гарри Поттер и три мушкетера.
Да, отец помню. Александр. Да. Ну, вот я человек старорежимный, и я бы всем очень советовал посмотреть «Три мушкетера», которые поставил Макс Линдер. Это фантастическая хохма, ну, необыкновенная. Значит, тонкий французский юмор, искрометная игра, фантастическая акробатика, масса изобретений, которые потом стали классическими в кинематографе. Ну, например, Д'Артаньяна там в поединке протыкают, значит, вот брызжет, а он вынимает из-за пазухи фляжку проткнутую. Это вот обыгрывает сколько угодно. Но вот они первые. Ну, его надо посмотреть. Вот, я говорю, вот сейчас интернет предоставляет неограниченные возможности.
Я-то говорил скорее о том, что вот есть у каждого отца вещи, которые его сформировали, которые кажутся ему правильными, нужными, полезными. Вот мне было полезно такую-то книгу прочитать, а мой ребенок, возможно, ее просто не воспримет. Как к этому относиться? Хотя я хочу поделиться радостью и вот пользой, если угодно.
Вот пока ребеночек маленький, вот действительно там лет там до 7-8, ну там 10. Вот папочка или там мамочка могут читать ему какие-то произведения вслух, начиная там со сказок, и, там, переходя к более сложным. Вот формируя и ребенка, формируя его вкус и передавая ему свое отношение к данным произведениям и к данным нравственным вот каким-то добродетелям, подходам. Дальше уже, конечно, человек отправляется в свободное плавание, и у него формируется свой вкус, своя система интересов, привязанностей, и очень хорошо, если она в принципе не отличается от того, что хотели родители. Но я имею в виду то, о чем говорили святые отцы. В главном – единомыслие, во второстепенном – свобода и во всем любовь. Вот если ребенку нравится что-то, ну, а мне это, допустим, вот не нравится, ну и что? Но вот если мы с ним в главном единомысленны, если у нас вот есть идеалы, которые мы оба считаем идеалами, ну, там какая-то реализация или какое-то культурное выражение, пожалуйста, тут вот ты свободен и правильно, не должен меня копировать, это просто будет неинтересно.
Но мы так или иначе в нашем разговоре не можем, уже сейчас он скоро будет завершаться, не можем не прийти к теме, собственно, смычки отношений папы и ребенка и отношений человека и Бога. Коль уж мы с самого начала заговорили о том, что все мы часть культуры авраамической религии, и тема отцовства постоянно красной нитью в нашей религиозной традиции присутствует, и одну из главных молитв, которую мы читаем каждый день, мы начинаем словами «Отче наш» и так далее. Есть такой афоризм: тот, кто в детстве не нашел в отце Бога, тому потом будет трудно найти в Боге отца. Вот что вы об этом афоризме думаете? Начнем с Павла.
Хороший вопрос и прекрасный афоризм. Я скажу больше. Увидеть в отце Бога – это значит понять вечность. Я вижу, ну, то есть я эту штуку когда-то понял, как мне ее для себя организовать. Мне никто не подсказывал. Я вдруг это как-то почувствовал. И прямо при входе к себе домой я просто взял и повесил портреты, фотографии, которые нашел, всех предков. И вот я прихожу, а они на меня смотрят. На меня смотрит моя бабушка, на меня смотрит мой дедушка, на меня смотрит мой прадед, на меня смотрит моя прапрабабушка. Вот они все на меня смотрят. Я здесь сейчас, в 2018 году. а кто-то смотрит на меня оттуда с чудом сохранившейся фотографией начала 20 века. И они будут смотреть на моего сына. И, может быть, потом сын добавит туда мою фотографию когда-нибудь. И будет показывать там моим внукам, а потом и правнукам. А Бог и в отце, и в деде, и в прадеде, он именно в том, что передается вот эта бесконечность времени и фактически наше бессмертие. Ну, о бессмертии души мы сейчас говорить не будем. Это и так все понятно, да, нашим слушателям и нам. Но важно другое. Это бессмертие традиции и фактически бессмертие семьи. И вот эта равновеликость бессмертия души и бессмертия семьи, продолжение в каких-то очень простых традициях. Собраться вместе за новогодним столом, у рождественской елки. Встретиться вместе на какие-нибудь важные праздники, на день рождения, например, или в день там, памяти кого-то из родственников. Вспоминать, чувствовать. Да, в конце концов, просто сохранить семейный альбом. Сейчас, благодаря цифровым технологиям, это чрезвычайно просто, его можно носить с собой.
Отец Александр, а вы что об этом думаете?
Во-первых, я хочу присоединиться к тому, что только что сказал Павел, очень хорошо и глубоко. И речь идет о некоем идеале, который дети хотят видеть в своих родителях, и этот идеал несет некую сакральную функцию. И слава Богу, если вот в семье не расходится действительность вот с тем идеалом, который дети хотят увидеть в своих родителях. Тогда вот в их душе действительно выстраивается гармоничное отношение к самому главному, что вот у каждого из нас есть. Вот про своих родителей я бы сказал так, что они вот нам, детям, нас было трое, оставили самое главное – свою веру и своих друзей. Вот когда вот есть на что внутри себя опереться, и когда есть люди, на которых ты можешь опереться, мои родители умерли сравнительно рано, то тогда вот ты можешь уверенно и, надеюсь, достойно идти по жизни.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня у нас в гостях были протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, и Павел Сурков, писатель, культуролог, продюсер, арт-директор премии «Папа года». Мы сегодня говорили и об этой премии, и шире о проблеме отцовства в целом. Давайте напомним, что это такая общественная премия, которая награждает лучших отцов. Там есть экспертный совет, и любой может зайти на сайт и подать заявку, но не себя, а кого-то, кого он считает достойным того, чтобы быть отмеченным премией «Папа года», и заявки можно подавать на сайте премии, я думаю, что нетрудно в любом поисковике ее найти.
Папа года РФ.
До 15 февраля, время еще есть, несколько дней, так что, пожалуйста, дорогие друзья, отмечайте лучших отцов, но я считаю, что нам сейчас надо программу завершить и домой к детям. Спасибо, до свидания. В студии был Константин Мацан. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».